из трудов Вальсулама, Шамати, 53-я статья, ограничение. Ограничение заключается в ограничении себя, своего состояния, чтобы не желать лишнего, больших состояний, гадлута. А именно в том состоянии, в котором человек находится, он готов оставаться навечно. И это называется вечным слиянием. И не важно, как велико достигнутое им состояние. Ведь может находиться даже в самом низшем состоянии. Но если это светит вечно, считается, что удостоился вечного слияния. Тогда как стремление к большему называется стремлением к излишеству. И всякая печаль будет излишней. Печаль посещает человека только вследствие его стремления к излишеству. Поэтому сказано, что когда Исраэль пришли получать Тору, собрал их Моше у подножия горы. Гора, гар, от слова «ирурим», сомнение. То есть, Моше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию, к самой низкой ступени. И только тогда согласились, без колебаний и сомнений, остаться в таком состоянии и идти в нем, будто находятся в самом большом и совершенном состоянии, и проявить при этом подлинную радость. Как сказано, работайте в радости на Творца. Ведь в большом состоянии, в гадлуте, от человека не требуется работать над тем, чтобы быть в радости. Потому что в это время радость проявляется сама по себе. И только в состоянии недостатка, катнута, нужно работать, чтобы быть в радости, несмотря на ощущение незначительности своего состояния. И это большая работа.
Я не знаю, как это проиллюстрировать, но, скажем, вот это то, что человек потребляет, если можно так сказать, потребляет обычно. Обычный пользователь, который... То есть обычные требования. И так человек опускается к тому, что он не требует ничего, катнут, малое состояние, когда нет требования. И также насущное у него еще меньше этого, когда он делает это по необходимости. И тогда отсюда и далее начинается вход в духовное. И признак этого — радость. Просто. Что мы с вами изучаем? Прежде всего, первое сокращение, экранный отраженный свет, намерение ради отдачи, насколько это возможно, вперед. И тогда, если он нуждается в чем-то, не считается, что нуждается. И поэтому признак этого — радость постоянная. В конечном счете... Потому что не о чем беспокоиться. Он весь пребывает в свете Творца, в силе отдачи. Мне здесь нечего добавить. Да? Сколько времени может занять такой процесс? Это зависит от усилий, прилагаемых человеком. Есть люди, которые делают это за 30, 40, 50 лет, а есть такие, которые делают за 5, 10 лет, но все-таки лет, несколько лет, это точно. Потому что человек должен выяснить в себе все эти понятия, а понятия, они психологические. и поэтому есть здесь подъемы, падения, привычки, проверка теперешнего состояния, предыдущего, сравнение их. То есть есть здесь много выяснений. И мы находимся в нашей психологической системе, поскольку она эгоистическая, это берет время. Каждое понятие занимает время, потому что клипот, который находится между состояниями, они останавливаются, время останавливают, удерживают, хотят оставаться на месте, не давать возможности развиться.
Но как человек может знать, прошел ли он этот процесс? Знает ли человек, прошел ли он этот процесс?
Если я пробудился утром, я знаю, что я проснулся или нет?
Разумеется.
Ну, так что ты спрашиваешь?
Ну, я пробудился.
Да, ты пробудился.
Да.
Ты знаешь. Так ты и будешь знать, прошел ты этот процесс или нет.
А как я могу... С кем-то поделиться этим?
Поделиться с кем-то? Нет, с кем. Откуда он знает? Ты пробудился в состоянии, которого он не чувствует.
Он пишет, что необходимо стоять, как столб из железа, и добывать совершенное желание от Творца. Мы знаем, что просьба должна быть одной просьбой. И нет никакой другой просьбы. Когда закончились все силы, тогда что же значит, что я стою как столб из железа?
Вследствие того, что заканчиваются у человека все силы, что он становится слабым? Или крепким? Он плачет от слабости, или рад, как воин, победивший все клипот, которые путали его, утягивали в разном направлении, и стоит стойко против, перед Творцом и требует помощи. Почему кажется тебе, что он буквально уже как выжатый лимон? Он понимает, что войти в духовное не в его силах, потому что это иная природа, но он также знает, что получил свыше помощь каждый раз, когда продвигался к духовному и находился уже в преддверии его, и с помощью Творца, когда есть у него уже сила преодоления клипот, он знает, что с ними, ими он больше не занимается. Состояние, то, что нет у него сил к духовному, не называется, что он слаб. Это факт. То, что он каждый раз пытался, насколько это возможно, продвинуться к помощи Творца. И называется, что он стойкий. Стойкий не значит, что он сам воюет под... Это как раб, которого царь хотел поднять к своим министрам, и он своей глупости воевал. Преодоление как раз против себя, против того, что я делаю и я решаю. Кроме того, что нет, кроме него. Это глупость, это нужно преодолевать. И тогда человек рад, насколько он может воевать и добиваться успеха. И добивается успеха тоже не за собственный счет. То есть не причины, когда он хотел так поступать, и не его обращение к Творцу за помощью, не получение помощи, и не состояние, в котором он уже устойчив. Это все не за его счет. Почему же он называется стойким воином? потому что он прошел все эти этапы и с помощью этого прилепил себя к единой силе. И это не называется, что он стоит стойким, он называется, потому что против всех этих помех он раскрыл, что нет никого, кроме него. И вопрос в том, что ты определяешь, что он слабый. То, что нет у него силы, здесь не о чем говорить. Ни у кого нет сил. Но то, что он постиг, что нет у него силы, и все с Божьей помощью, и оттуда приходят силы. И с помощью них он строит себя в образе, в подобии человеку. Это воин.
Но мы всегда учили, что в конце у человека должна быть только одна абсолютная просьба, что он просит о товарищах, а не о самом себе. И если эта просьба абсолютная и категоричная, то тогда она должна осуществиться. А почему же здесь написано, что он приходит в такое состояние, но он не вошел еще в чертог царя?
Потому что за один раз нельзя выполнить его просьбу. Не за один раз. Откуда ты знаешь, насколько глубока эта просьба, когда ребенок плачет? Мы знаем, что это не страшно, через секунду это закончится. И у тебя то же самое. Хотя, мне кажется, ты не такой уж и ребенок. Да.
Тимофей из Питера спрашивает, как человек может молиться, когда он не видит себе изъянов?
Молитва называется судить себя. Очень просто. Это объяснение слова. Молиться, это означает судить себя. Если он судит себя и приходит к какому-то решению суда, что происходит с ним, откуда и что и так далее, и как правильный результат всего этого выяснения, молитва, просьба, недостаток. И это формируется в сердце, и не нужно здесь ни слов, ни слез. Но как результат этого есть у него уже потребность. И потребность эта выражается в том, что он очень хочет быть подобным Творцу в отдаче ему, как в примере гостя с хозяином, чтобы дать ему наслаждение и радость. Даже если он не увидит этого, не будет чувствовать этого, и в этом не будет как участник или еще что-то, а только как фактор, как скрытый фактор, так же, как Творец сейчас скрыт по отношению к нему. Человек согласен оставаться в этом состоянии или нет? И если он согласен оставаться в таком состоянии с Творцом, когда оба они скрыты друг от друга, но Творец несет ему все благо, ему не нужно доказательств этого. И он тоже хочет таким же образом доставлять благо Творцу, и ему не нужно доказательств этого. Тогда он уже сейчас находится в этом, в бесконечности. Да.
Замир из Хадеры спрашивает, какова должна быть правильная реакция человека на ощущение, что его молитва не принимается.
Еще раз повтори.
Какова должна быть правильная реакция человека на ощущение, что его молитва не получает ответа?
Не истин?
Не получает ответа.
Не получает ответа. Надо проверить, почему он именно так чувствует. Необходимо... Мы изучаем, что духовная система, высшая система, это то, что называется «дал законы, которые не приступить». И если я не пробуждаю со своей стороны никакой реакции, это тоже может быть реакцией. А может быть, что я не обращался. Короче, как сказать, мы находимся в бесконечности. И все выяснения происходят в нас по отношению к постоянному состоянию, в котором мы находимся. Меняется только то, что я определяю в себе. И если я не чувствую, что получил или не получил какой-то реакции, я в себе выясняю все эти вещи. Поэтому ему некому обращаться и ждать. Скажем, человек ждет, может быть, завтра Творец изменится. Это уже самое большое нарушение. То есть сегодня он плох, завтра может быть лучше. Может быть, ты завтра тоже получишь и будешь чувствовать лучше. Но чтобы он изменился, но ты изменишься сейчас к другому состоянию и почувствуешь сегодня то, что ты, то, о чем ты думаешь завтра, будет. Да, там кто-то еще хотел, да.
Что это за работа такая, что я должен стоять как железный столб? Чему я должен научиться здесь?
Стоять как железный столб означает пытаться с помощью всевозможных факторов, внутренних и внешних, быть как можно более в состоянии выяснения понятий. Так, чтобы никакие внутренние и внешние факторы не мешали тебе в этом. Когда я все время выясняю, что я нахожусь в состоянии «нет никого, кроме Него». И нахожусь с Ним в совершенном состоянии, в слиянии во всем, и мое восприятие, мой мир, тот фильм, который я экранирую сам на себя, все это зависит от уровня выяснения моего состояния. Да.
И когда происходит, наступает этап перехода в чертог царя?
Чертог царя, когда ты приходишь к своим свойствам. Что значит чертог царя или нет? Я сейчас не чувствую, что я нахожусь в чертоге царя. Почему мои килим раскрывают мне, что я нахожусь у подножия горы? Сейчас я улучшаю свои килим, когда я чувствую, что я поднимаюсь все время. По отношению к чему? К свойству отдачи совершенному. Совершенному и называется чертог царя. И тогда я прихожу к этому и нахожусь там. Это все отношение между свойством получения и свойством отдачи, властью Творца и властью творений. Все эти понятия определяют во мне свойства, в которых я нахожусь. Под горой, в пути наверх. Это я определяю. Все понятия, это понятие, ну, скажем, как психологические, это внутреннее воодушевление, впечатление. Ничто не меняется в мире, кроме определения состояния, которое ты устанавливаешь. И когда ты будешь чувствовать себя в мире Ацилут, ты будешь чувствовать мир, как ты видишь его сейчас, в пятителесных органах чувств, только ты сможешь придать каждому материальному предмету так сказать, связь с его духовным корнем. Вот и все, да.
Если я готов оставаться в катнуте, где я найду мотивацию продвигаться дальше?
Потому что это более состояние большего подобия Творцу. Я даже не знаю, как это выразить. Творец, по сути дела, является примером смирения. Ты должен достичь состояния, когда ты словно не существуешь, как сейчас он, как будто не существует по отношению к тебе. И тогда вследствие этого ты сравниваешь себя с ним.
Но это огромная война, воевать с собой.
Нет, нет, это прекрасная война, потому что ты нуждаешься в нем. Ты нуждаешься в нем, чтобы он воевал. И если бы ты остался один, это состояние безвыходное. Но если ты нуждаешься в нем, это пробуждает в тебе огромную радость, что ты нуждаешься в нем. И есть у тебя оправдание. Зачем тебе нужно идти к нему?
Скотт из Англии спрашивает, что значит получить реакцию от Творца?
Быть готовым к тому, что происходит каждую секунду в человеке. Если ты находишься все время в свете, и все изменения — это изменения в келим, а не в свете, то, что называется получить реакцию со стороны Творца, когда внутри келим, который меняется, ты начинаешь ощущать причину изменения. Это называется получить реакцию со стороны Творца. Да?
Что это за выяснение понятия по отношению к «нет никого, кроме него», и как я это могу использовать в течение дня?
В нашем выяснении есть, как и в выяснении имени Авая, это и есть выяснение, когда мы раскрываем весь процесс, я чувствую. То, что я чувствую, моя реакция на то, что я чувствую. От кого приходит то, что я чувствую? Моя реакция к тому, от кого я чувствую приходящее ко мне. Итак, есть 2-5 частей. Малхут, которая в конце связывается с Кетером. Когда раскрытие Малхут... В том, что есть имеющееся, потому что ищем это и находим это. Находимое, когда есть один, который определяет все, что происходит в ней, в Малхут, в отношении мыслей и желаний, и, по сути дела, они представляют всю эту Малхут, тогда называется, что она связывается с Кетером и постигла, прошла все стадии, связывающие от Кетера и до нее, то есть у нее полная авая, и она нашла причину своего нахождения здесь, это нет никого, кроме него. Вот так это, да?
А можете сказать что-нибудь какими-то более понятными словами?
Это выяснение в самом человеке. Малхут называется внутреннее мое понятие, где я могу сказать «я».
Насколько я понимаю, это тот процесс, который должен пройти для того, чтобы к чему-то мы придем. Выяснение, молитва. Что, собственно говоря, я делаю?
Молитва означает потребность.
Раскрываем потребность с помощью выяснения?
А когда ты чувствуешь, что тебе недостает чего-то, когда ты понимаешь, что этого недостает?
Что значит скрыть себя от Творца?
Если я хочу уподобиться ему, ты можешь уподобиться ему сейчас. Он воздействует на тебя. Подействуй на него. Он раскрывается тебе? Нет. Ты хочешь раскрыть его? Почему? Ты должен раскрыть себя по отношению к нему? Почему? Должен давать кому-то, если это ты на самом деле производишь в отдаче, тебе не нужно раскрываться, он не должен знать, что ты ему делаешь это. То есть, если ты сейчас приходишь к согласию, когда ты согласен с этими условиями, что ты даешь ему в каждом действии, пытаешься сделать так, чтобы у тебя не было от этого ничего, а все это идет в его направлении, чтобы он не знал о тебе ничего. Но только так, чтобы твое наполнение, радость и наслаждение было от того, что ты идешь только в его направлении, тогда называется, что ты приближаешься к отдаче. И это можно даже уподобить тому, что происходит в этом мире. Мать, которая любит своего ребенка, она не должна раскрывать, что она беспокоится о нем, чтобы он знал об этом. Но ее естественное наслаждение от того, что она беспокоится, и пусть он не знает, она говорит с другими людьми, чтобы они сделали ему что-то хорошее, чтобы оберегали его. А он, откуда он знает, что она делает? Он не знает ничего. Он не ставит свое состояние в зависимости от того, что все хорошо относятся к нему, что все так устроено хорошо, что мать беспокоится и выстраивает ему все. Он не знает об этом ничего. Есть у нас такие примеры в жизни из того, что происходит в нашей естественной любви. Вот и все. Но это сверхэгоизм, то, что мы хотим получить от Творца ответ, ты раскройся, и если ты важен, я готов делать сделки с тобой, если я вижу, что я получаю награду, стоящую, скажем, тогда есть о чем поговорить. А иначе я не могу. Ну. Ты хочешь продвигаться? Пожалуйста, проси продвижения. Я прошу силу. Сделать что? Действие отдачи. Хорошо. Проси силы делать действие отдачи. Но как может быть, что ты требуешь силы сделать действие отдачи, и вместе с тем требуешь раскрытия? Это противоположно. И если требуешь раскрытия, он раскроется как большой, и ты будешь работать, потому что он велик. Но просить силу произвести действие отдачи, ты должен без всяких условий, только это. И тогда это называется вратами слез. Только этого требует. Только этого насущного.
То есть важен не результат, а важно находиться в этом состоянии?
Нет, я хочу находиться. И я не знаю, что ты называешь результатом, поскольку ничего не меняется, кроме килим самого человека, когда он начинает чувствовать, что он уже находится в этом состоянии, которое позволяет ему его килим.
Можно ли сказать, по отношению к товарищу это яснее? Я могу взять товарища и сказать, что я сейчас все время забочусь о нем. Он не должен об этом знать, он об этом не узнает. Как вы приводили пример? Через товарищей, как-то в действиях, мыслях, неважно, но я все время о нем забочусь. Но что означает сделать это по отношению к Творцу, по отношению к свойству отдачи?
И по отношению к товарищу. Если бы я был заинтересован делать все действия по отношению к ним в тихо, в скрытии, в скромности. Но для того, чтобы увеличить любовь между товарищами и чтобы увеличить всю силу группы, я должен как раз прийти и рассказать о том, что я люблю их, и что я давал им подарки, и то, что я сделал. Я лично это совершенно скрыл бы. И я приношу им подарки, конфеты, не знаю, что еще там. Они не будут знать откуда. Вот и все. Кто-то посылает им из Ришана. Я наоборот раскрываю это, потому что это во благо нам, если раскроется любовь. То есть я должен здесь преодолеть это. Прежде всего, преодоление моего эгоизма, когда я согласен работать в скрытии, а потом и скрытие, когда я заинтересован раскрыть себя, чтобы увеличить любовь. То есть мне здесь нужны дополнительные экраны, поскольку вследствие этого раскрывается и гордыня, и почести, и все эти вещи. И тогда я должен тоже быть защищен от этого. Да?
А по отношению к Творцу?
Что по отношению к Творцу?
Вы сказали, по отношению к Творцу, по отношению к товарищу понятно, даже могу говорить об этом, чтобы не выглядело так, что я это делаю для себя.
И это тоже называется любить Творца твоего.
Но что значит отдавать Творцу? Как ты доставлять ему удовольствие?
Удовольствие ему мы можем доставить только, когда мы хотим уподобиться ему. Ребенок, который растет, вследствие того, что он растет, он тем самым доставляет самое большое наслаждение своим родителям, когда все больше и больше он уподобляется человеку, хорошему человеку.
Вы сказали, что человек, который приходит на ступень, когда он ни о чем не просит.
Не просит ничего, я не сказал. Не просить ничего означает, что нет у него ничего и даже необходимого, и это не называется у него, что он просит, поскольку это все идет, и все его тело работает в том же направлении доставления наслаждения Творцу. Это называется конечным исправлением. Мы говорим просто теоретически об очень возвышенных состояниях.
Что человек должен делать в тот момент, когда он раскрывает зло в себе? Он ни о чем не должен просить?
Я хозяин предприятия. И скажем, у меня есть с тобой сделка, и я тебе посылаю или смс-ку, или мейл, или даже письмо, написанное моей рукой, или даже заказное письмо по почте, или даже через адвоката. Есть действия мои, которые я должен раскрыть по отношению к тебе. Что я собираюсь делать по отношению к тебе, по отношению какой-то сделки. Это называется, что я посылаю тебе свое мнение, свои ощущения, свои отношения к тебе. Если мы находимся в Творце, кому мы должны что-то посылать? Это словно я сейчас должен думать, что я должен сказать ему. Как я ему пошлю, через адвоката или сам, письменно или устно, то, что я думаю о нем. Как такое может быть, чтобы мы таким образом относились к системе, в которой мы находимся, каждой своей клеткой и каждым своим капилляром, волокном? Как такое может быть? Поэтому мы должны только понять, что вся наша работа не то, что я работаю над ним, я работаю с собой. Молитва — это проверка себя, выяснение, кто я. И насколько в этом выяснении я выясняю в этом самоанализе, что он находится со мной постоянно, тогда называется, что я иду навстречу выяснению, когда в этом выяснении я раскрываю постепенно объединение. Объединение может быть в обратной его стороне, и в прямой, когда это лицом к обратной стороне, лицом к лицу, и так я прихожу. Конечно же, в пути человек думает, что сейчас я буду молиться, сейчас я попрошу, сейчас я... Этого не может быть. То, что есть в тебе внутри, это твоя связь с Творцом. Я сейчас хочу поговорить о моде. И тогда через эти глупости называется, что я говорю с Творцом. То есть я всегда говорю из того, что находится во мне.
Это выглядит как беседа, когда все, что я раскрываю, то, что...
Только?
Я раскрываю только зло в себе.
Зло в себе.
Каждый раз я раскрываю, что я отличаюсь от него, только это я раскрываю. Это означает, что я приближаюсь к Творцу?
Ты все время приближайся к Нему, не беспокойся, продолжай это. Только не оставляй, но дай Ему, есть у тебя немного времени.
Мы учим, что поле нашей работы по отношению к товарищу, по отношению к группе. И я чувствую, у меня есть такое ощущение, что есть внешнее окружение, какие-то рабочие рамки, которые выкидывают меня.
Внешне не наши. Не смотри на нее. Вообще не относись к этому. То, что есть у тебя здесь, твои отношения, которые у тебя есть здесь, это является той системой, которая, если ты выстраиваешь, именно в ней ты раскрываешь Творца в правильном отношении к ней. В тот момент, когда ты раскрываешь, что система исправлена, Творец находится в ней, это признак того, что ты пришел, ты приходишь к раскрытию. А вместе с тем ты, конечно же, будешь чувствовать и противоположное. Тогда посмотрим, да.
То есть, всякие явления, которые происходят со мной во внешних рамках, не в рамках учебных, вообще никак не относятся к ним?
Нет, ни в каком виде. Сколько раз я должен говорить об этом, а? Ладно, и он пишет, как относиться и как принимать внешнее общество, это требует большой учебы. Статья «Три голоса, которые не исчезают никогда» со слов «этот голос».
Продолжай.
Поэтому сказано, что этот голос включает дух, душу и ропот от конца мира и до конца мира. И есть в этом голосе свечение гар хохмы. И это означает от края мира и до края, потому что мир — это малхут, когда хохма получается от средней линии, когда правая и левая включены друг в друга, и хохма не наполняет его полностью. От конца, от края до края, а только вак. Но когда светит левая линия без правой, и хохма наполняет его полностью, даже его гар. И это означает от края мира и до края его. Второй голос — это голос человека. В тот час, когда душа выходит из его тела, потому что тогда раскрывается в нем свечение левой линии без правой в качестве гар хохмы, и поэтому называется тогда днем Большого Суда, потому что большой указывает на гар. И это то, что сказано. Человек не может уйти из мира, пока не видит шхины. Этот голос все время разносится по воздуху от конца мира и до конца его, и это свечение гар. Третий голос — это голос змея. В то время, когда он меняет свою кожу, потому что в то время, когда он меняет кожу, и это малхут, вначале он включается в левую линию бины. с правой стороны, а затем поднимается Малхут Бина, и он возвращается и уменьшается, и сокращается. Это как в ловушке, которую ставят змею. И тогда, когда он включается в левую линию без правой бины, это называется, что он разносится по воздуху от края мира и до края, поскольку это гар хохмы, наполняющий собой весь мир. Однако все эти три света левой линии являются лишь светами в свой час, поскольку затем они снова уменьшаются, ибо животное на камнях не может родить вследствие свечения левой линии. А затем является змей и жалит ее в наготу ее, и уходит свечение левой линии. И также в случае с голосом человека, в момент выхода души, когда появляется ангел смерти, уходит от него свечение левой линии, и он умирает. И также в случае с голосом змея, как только поднимает Малхут в бину, уходит свечение левой линии. Таким образом, все эти три голоса, которые вначале были от края мира и до края его, снова удаляются. И если они сразу же исчезают, то зачем они вышли вначале? И обязательно должно было произойти что-то вследствие того, что они... Вследствие того, что они были. Что же произошло? После того, как ушло от них свечение левой линии, они входят в расщелины скалы подземелья, и там словно место их захоронения. То есть они уменьшились до нуля и находятся там в скрытии и в сокращении. И когда человек издает голос, они пробуждаются навстречу этому голосу. Человек, издающий голос, косвенно указывает на высшего человека, Адам Зайрампина, который голосом своим соединяет правую и левую линии. И тогда есть исправление также и у трех голосов вместе с властью левой линии. Однако не полное, как это было в начале. И когда человек издает голос, они пробуждаются навстречу этому голосу, то есть пробуждаются, чтобы слиться с голосом человека. И с помощью этого они получают исправление от него. И здесь есть два свойства. Первое. Голос человека, указывающий на Зайрампин, и хотя он объединяет их оба, все же только правая линия властвует в нем, но не левая. Второе свойство — звук удара палки об землю, когда земля, Малхут, издает звук. И объединяется в ней с помощью этого звука правая и левая линии. И поскольку он указывает на Малхут, то получается, что есть в ней раскрытие левой линии, так как Малхут строится от левой линии. Поэтому голоса человека достаточно для исправления двух первых голосов, голоса животного и голоса человека перед выходом его души. Но не для исправления голоса змея, представляющего собой полностью левую линию. И для исправления голоса змея, то есть левой линии, необходим голос, исходящий от земли, Малхут, строение которой исходит от левой линии. Голос змея не пробуждается навстречу голоса человека, так как тот не относится к его виду, ведь человек указывает на Зайрампин, являющийся полностью правой линией и свойством Хесед, а змей является полностью левой линией. И когда человек наносит удар палкой по земле, пробуждается голос змея, чтобы ответить виду своему. А поскольку голос, который слышен от земли, относится к виду змея, тот получает исправление от этого голоса. Поэтому сказано, и удивляюсь я, как же царь Шломо не знал об этом. То есть сказал, три вещи сокрыты для меня, от меня, а четырех я не знаю. Путь орла на небе, путь змея на скале, то есть голос змея, скрывающийся в расщелинах скалы. Но то, что он не знал, это какая польза от этого голоса и как это происходит. Ведь если он получает исправление, то почему не выходит оттуда? А если он не может выйти оттуда, то ведь не может получить исправление. Поэтому сказано, что этот голос включает дух, душу и ропот костей. То есть, прежде чем он сокращается, эти три ступени связаны в нем друг с другом, так как величина его ступени достигла гарды руах. И каждый из этих трех отделен друг от друга. То есть, после того, как он уменьшился, ушли из него света нефеш руах, и он остался с ропотом костей, Эвель. И тогда они отделились друг от друга, и он пребывает там словно мертвый. То есть оставшийся ропот костей словно мертвый, так как у мертвого тоже остаются все кости, и он, ропот, не уходит из могилы. И поэтому в час, когда он пробуждается и получает исправление от звука удара, эти три ступени снова соединяются, однако не в свойстве гардеруах, как до этого, а только в вакдеруах. И все эти колдуны слушают этот голос, в котором соединяются дух, душа и ропот костей, поскольку получили исправление от звука удара по земле. И тогда змей сообщает им все необходимое для их колдовства. Поэтому царь Шломо стремился знать, что стало с этим голосом, но не знал. То есть не знал, что представляет собой это исправление, произошедшее вследствие удара по земле. После того, как три голоса получают исправление от голоса человека и от звука удара человека по земле, нет у них продолжительности, то есть свечения хохмы, называемого продолжительным, больше, чем у голоса человека. Иными словами, поскольку голос человека не исправляется вместе с единством правой и левой линии, а только в вак хохмы левой линии, потому также и три эти голоса не получают полного своего исправления, в котором находились в начале, от края мира до края его. А только вак, так же, как и голос человека. И если человек продлевает свой голос, то есть то время, когда притягивает от правой стороны, и продлевает его, и притягивает сверху вниз, он не очень-то может продлить его, но пробуждается в конце голоса человека, поскольку они относятся только к левой линии и к левой стороне, и нет у них доли вправо, и они не могут продолжаться, то есть притягивать хохму сверху вниз, ведь в их голосе человека нет этого, Когда он вышел в начале, то простирается от края мира и до края его, то есть притягивало свойство гар левой линии, наполняющее весь мир. Однако теперь, когда он вошел туда, то есть когда они уменьшились и вошли в подземелье, нет у него места, в котором он мог бы распространяться, так как сокращение подземелья пребывает в них, поскольку голос человека не исправляет этого сокращения, и поэтому они не возвращаются к свойству от края мира и до края его, и, оставаясь в подземелье, не могут распространиться. Если во время чтения Зора мысли о товарище, если у него есть проблемы со здоровьем, или только думать об обвинении между нас, и тогда все получат избавление.
Прежде всего, нам необходимо выяснить, что действительно болит, а потом делать выяснение. Что это значит, что нам больно? Насколько оправдано, чтобы я об этом заботился? И так далее. Думать о товарище, который болеет, разумеется, да. Но снова, никогда не в такой форме, чтобы думать только о нем, но включать его в группу, в общее исправление, в исправление всего мира, что это кли, мы хотим представить Творцу и так далее. То есть должен быть выстроен весь процесс.
Я хотел бы спросить, есть ли радость вот в реакции человека на ситуацию? Вот мы говорим, что Творец воздействует на нас, и мы должны принимать это с радостью. Есть ли радость вот в моем отклике? И в чем это?
Еще раз. Радость чему?
В моей реакции. Как я реагирую? Ну, скажем, я принимаю ситуацию.
Ты реагируешь на то, что ты внутренне расшифровываешь. На то, что тебе представляется Творцом, и на то, что тебе кажется, что Он тебе отвечает, что ты на меня так смотришь. Я тебе говорю, кто такой Творец? Приди и увидь. Ты приходишь и видишь. То, что ты себе представляешь, называется Творец. Ты думаешь, ты видишь Его?
Во время подготовки это непонятно. Но ведь мы хотим продвигаться с радостью. Я хочу это делать. Я хочу реагировать.
Это зависит от того, что ты называешь, от чего радоваться. Либо я чувствую, что мне приятно, Творец как бы открывается мне и улыбается мне, и относится ко мне хорошо. И тогда я нахожусь в хорошем, приподнятом настроении. Либо я нахожусь в хорошем настроении, несмотря на то, что я раскрою, что его отношение ко мне нехорошее, и мое состояние нехорошее. Но я понимаю, что это только относительно моих килим получения. А я радуюсь возможности быть над ними. Это называется радость от добрых дел.
Я имею в виду второе состояние.
Второе состояние называется радость от добрых дел. Несмотря на то, что мой эгоизм недоволен, и я страдаю, мое животное, я страдает, но я, тем не менее, та человеческая, та божественная часть, что во мне, радуется. И иначе быть не может. Когда одно встает, другое падает.
А в духовном есть радость в чем?
От добрых дел. Настолько, насколько я с помощью Творца пришел к подчинению своего эгоизма и поднялся над ним, и не требую ничего, только слияние с Творцом, то есть полного соответствия с Ним, настолько, насколько я могу это понять на своей ступени, когда я скрываю Его, скрываюсь сам, и только об отдаче я прошу, чтобы она была записана в счет всего мира, только не в мой. Настолько, насколько я в этом нахожусь, я наслаждаюсь подобием свойств. Этим можно наслаждаться. Я тоже добр, творю добро всем без какого-либо обращения к самому себе, как Творец.
И я вижу...
Ну, если ты видишь, это уже клипа.
В этом-то и вопрос. Откуда я могу знать, что непонятно?
Ты только хочешь знать, что ты это делаешь.
Правильно.
И это клипа тоже. Это тоже клипа. Это не есть высшее знание. Но это высокие такие категории. Это хорошо, что мы немножко понимаем друг друга. Это непросто. Пока человек на улице такое услышит, это ему 10 лет придется ждать и слушать.
Так, мы находимся в системе. постоянной системе, действующей таким образом, что нет там ни начала, ни конца, вообще нет никаких действий. По правде говоря, свет находится в абсолютном покое. Для того, чтобы человек начал понимать ту самую высшую силу, которая наполняет равным образом всю действительность, то ему дано познать эту силу с помощью внутреннего исправления, которое происходит в нем, в человеке. На самом деле эта система находится внутри человека. И когда он раскрывает, как она работает в нем, это называется, что он изучает Тору. И через все желания, мысли, намерения, действия, которые он производит, или производят им, начинает узнавать все больше и больше, где он находится. Из твоих действий познаем тебя. То есть, с той системы, которая развивается, понятно, что с килим, реакцией килим на действие отдачи в них, называется светом, в них вся совокупность действий в отдаче несут человеку ощущение, которое называется Творцом, Бо-Ре, приди и увидь. И так начинает узнавать через систему, через Тору, высшую силу. Исраэль, Тора и Творец являются единым целым. Всегда у него есть часть в пути этой части Торы, то есть той системы законов, открытая часть. И так он продвигается, пока вся скрытая часть не становится открытой. Начинает с тайны и завершает простым восприятием.
Когда мы хотим сделать что-то ради кого-то, всегда есть какая-то мысль, чтобы он тоже об этом знал бы. Чтобы он знал, что ты о нем думаешь.
Это не подобие.
Конечно, нет. Но
что свет? Свет приносит тебе понимание, что правильная отдача – это когда он не будет знать о тебе. Ты должен сохранить свое желание получать. Но потом раскроется наоборот. То, что называется противоположное противоположному. Ты, да, раскрываешь ему, что это ты, но после того, как ты создал такие Кораны, когда пусть раскроется весь свет Хохма, потому что он хочет, чтобы ты наслаждался им, а он будет наслаждаться тобой. И вы оба наслаждаетесь друг другом. Творец не хочет оставаться скрытым от творения, но это после создания двойного экрана, получения ради отдачи. Но это уже помимо того, что ты полностью скрываешь себя, ты начинаешь возбуждать желание для того, чтобы наполнить их светом в отдаче ему. А тебе не остается ничего. Ты все равно в любом случае остаешься в этом. Это называется, что наслаждаются отраженным светом. Это слова. Понятно, что это все, экран только растет и растет. А то, что было раньше, оно не отменяется. Если раньше я сказал, я для себя ничего, это остается. И только добавляется к нему.